С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Кто стоит за нападением на молодежный лагерь экологов в Ангарске? Парламентские выборы в Турции и уникальный заплыв через Балтийское море. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Мы продолжаем следить за событиями в Ангарске, где вчера утром было совершено нападение на молодежный экологический лагерь, разбитый в знак протеста против переработки ядерных отходов на местном комбинате. Напомню, что в результате этого нападения один молодой человек был убит и несколько получили ранения. На линии прямого эфира президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров. Добрый день. Скажите, какой информацией вы располагаете о том, как продвигается расследование этого преступления и что сейчас происходит в лагере активистов?
Значит, то заявление, которое сделали наши товарищи, экологи, оно говорит о том, что милиция старается делать вид, что там нет никакого нацизма, это обычная бытовуха. Но наши экологи твердо уверены, что это продуманная акция нацистов, а вовсе даже не обычное бытовое нападение.
Я процитирую некоторые заявления представителей правоохранительных органов, подтверждающие ваши слова. Вот они говорят, что следствие не усматривает в произошедшем признаки молодежного экстремизма, произошедшее не связано с политическими или националистическими мотивами, нападение было совершено с целью завладения личным имуществом жителей лагеря. Однако сами активисты, которые жили в этом лагере, говорят совершенно противоположное. На чем основано их доказательство?
Значит, они там устроили не грабеж личного имущества, а устроили полный погром лагеря с поджогом палаток. Это называется грабеж. Так что никаких оснований думать, что это обычное бытовое событие. Еще милиция говорит, что никаких нацистов у нас в области нет, у них область чистая от нацистов. Значит, никаких оснований для этого нет. Это сознательно, и я думаю, даже косвенно можно говорить о том, что это Минатому это было очень выгодно, такое нападение. Другое дело, что нацисты переусердствовали, поскольку Илью Бородаенко уже не вернешь. Он погиб, наш эколог из Находки. Вот, это они переусердствовали, но совершенно просматривается то, что не без Минатома такие вещи совершаются.
Ожидали ли экологи, что может произойти нечто подобное? Были ли какие-то предупреждения в их адрес?
Значит, экологов сотрудники правоохранительных органов уже задерживали, уже предупреждали, уже к ним присматривались, уже запугивали. Так что это... Событие вот это, просто оно в крайней форме, но это было событие в общем ряду. Нашему атомному и всякому другому начальству очень не хочется, чтобы экологи рассказывали начальству, что завозить ядерные отходы в нашу страну – это плохо. А Минатом именно этим занимается. Минатом там подрядился завозить в страну уран, обогащать его, обогащенный уран отправлять в Иран и во всякие иные страны, а отходы ядерные оставлять в России. Вот этого экологам не нравится, но мне кажется, что любой нормальный житель России не будет рад от того, что наша бюрократия наполняет страну ядерными отходами чужими. Хватит своих.
Вы уверены, что нападение совершили представители молодежных экстремистских радикальных организаций, но каким образом они могут быть связаны с Министерством по атомной энергии?
Вы знаете, я немножко знаю товарища Кириенко, Сергея Владиленовича. Когда ему нужно было сорвать антихимическое движение в Саратовской области, он на деньги Европейского Союза создал искусственную организацию «Чистый дом». Вот. И он достиг своей цели. А мужика, который ему в этом помогал, он с собой привел в Минатом. Так что это почерк нормальный. Я не обвиняю его напрямую, но люди эти, они знали, чего хотели.
Но справедливости ради надо отметить и заявление министерства Минатома. Вот, например, пресс-секретарь Росатома Сергей Новиков заявил следующее. «Мы поражены случившимся, выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего активиста из Находки. Агентство выступало и выступает за разностороннее сотрудничество с общественными организациями, поскольку такое сотрудничество является одним из самых эффективных механизмов контроля деятельности предприятий отрасли». Действительно ли такое сотрудничество существует? Если да, то с кем?
Значит, вы не прочитали еще одной фразы. Этот самый Новиков подчеркивал, что у лагеря ложная цель, лагерь выступает против ядерных отходов, за везение ядерных отходов в Россию, а Минатом не ставит перед собой такой цели. Вот это круглая ложь. Потому что, я повторяю, когда нам завозят уран, а потом вывозят обогащенный уран, и оставляют отходы от обогащения, а сейчас там тысячи контейнеров на территории комбината, это сотни тысяч тонн, то это называется завоз ядерных отходов. И Минатом должен, наконец, перестать обманывать население России. Он занимается завозом чужих ядерных отходов.
Скажите, кто жил в этом лагере, экологическом, который был разбит в знак протеста против подобного ввоза и переработки ядерных отходов? Кто эти молодые люди, кто их собирал, откуда они?
Знаете, традиция экологических лагерей летних, ну, не знаю, ей лет 15, если не 20. Во всяком случае, я помню, и в Краснодарском крае был, и в Запорожье в свое время в Советском Союзе был такой лагерь. Был несколько лет назад в Перми, они протестовали против сжигания твердотопливных ракет, опасного сжигания прямо посреди города Перми, города-миллионника и так далее. Помню, в Касимове был лагерь протеста. Это нормальное действие наших экологов. Они хотят видеть страну чистой.
Каковы дальнейшие планы активистов молодежных экологических движений? Что они теперь собираются делать? Сворачивать свою деятельность, разъезжаться по домам или стоять?
Значит, то, что заявили мои товарищи, они сказали, что они будут действовать до конца. Значит, я повторю. Этот комбинат опасная штука, опасная для страны. 6 июля там, несмотря ни на всякие там хваленые громоотводы, молния ударила и обесточила на 3,5 часа. Там находится сотни тысяч тонн ядерных отходов в самой опасной форме. И все это недалеко от озера Байкал. Вот. И там падают самолеты. Мы не знаем, на что, куда они там еще в следующий раз упадут. Это очень опасная вещь. То, что Кириенко до сих пор не рассекречивает вот проблему ядерных отходов, несмотря на статью 7 закона о государственной тайне, он все равно это не раскрывает, этих секретов, уровня опасности не раскрывает для населения. Кириенко поступает неправильно. Это наш, он фактически смыкается с нашей атомной мафией. Так что лагерь сворачиваться не будет, ребята будут стоять до конца.
Спасибо. В прямом эфире был Лев Федоров, президент Российского союза за химическую безопасность. Я благодарю вас за участие в нашем эфире. Добавлю лишь небольшую цитату из заявления лагеря экологического протеста в городе Ангарске. Активисты этого лагеря заявляют, что мы не можем молчать, поскольку негодование и желание возмездия переполняют нас. Мы ничего не забудем и не простим убийцам Ильи Бородаенко. Независимо от успехов или неуспехов официальных репрессивных органов, расследующих преступления, мы не остановим деятельность нашего экологического лагеря протеста. Это была цитата из заявления активистов экологического лагеря. Говорит Радио Свобода, в Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Амурской области эвакуированы более 300 жителей сел, расположенных вблизи Зейского водохранилища. Задержаны 6 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске. В Турции проходят парламентские выборы. Главные соперники – правящая партия «Справедливости и развития» и оппозиция, которая обвиняет правящие круги в исламизации страны. В Кабул прибыли представители властей Южной Кореи, которые попытаются добиться освобождения своих сограждан, захваченных талибами. Около 60 человек стали жертвами наводнений и оползней в Китае. Свыше миллиона людей эвакуированы, разрушены тысячи домов. В секторе Газа израильские военнослужащие застрелили двух палестинских боевиков. Жертвами очередного теракта в Багдаде вчера стали по меньшей мере 5 человек. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Сегодняшний гость программы – член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Александр Починок. Починок ведет программу Михаил Соколов. В Турции проходят парламентские выборы, которые многое решат в будущем страны. От исхода выборов зависит, в частности, кто станет новым президентом Турции и какую роль в ее жизни будет играть ислам. В выборах принимают участие 14 политических объединений. Главные соперники – правящая партия «Справедливости и развития» и оппозиция, которая обвиняет правящие круги в исламизации страны. Ожидается, что партия премьер-министра Реджепа Эрдогана получит до 40% голосов. Вопрос, однако, в том, сможет ли Эрдоган сформировать однопартийный кабинет. Предварительные результаты выборов ожидаются сегодня поздно вечером. Опросы избирателей на выходе с участков запрещены. Из Стамбула передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Все ушли голосовать. Чайханщик Мехмед вывешивает надпись на дверях стамбульской кофейни. В день голосования закрыты увеселительные заведения, действует запрет на продажу спиртного. Порядок на улицах городов контролируют усиленные наряды полиции. В голосовании принимают участие более 42 миллионов турецких граждан. Владелец кофейни Мехмед голосует за правящую исламистскую партию. Я человек религиозных устоев. Лидер партии «Справедливости и развития» Реджеп Эрдоган вызывает доверие религиозных граждан. За него голосует турецкая глубинка. Он обещает не забывать о бедных, помогать малому бизнесу. Он сторонник традиционной мусульманской Турции. В парламентских выборах участвуют более 700 независимых кандидатов и 14 политических партий, которые для прохождения в парламент должны преодолеть 10% барьер. 40-летний адвокат Айше Арман отдает свой голос оппозиционной Народно-республиканской партии. Все мои знакомые и друзья прервали летние каникулы и вернулись домой, чтобы проголосовать. Я по профессии адвокат. Моя семья голосует за Народно-республиканскую партию, которую называют партией турецкой интеллигенции. Итогов выборов никто не знает, но все понимают, что от этого зависит будущее нашей страны. Нынешние парламентские выборы досрочные. В апреле этого года парламент не смог избрать нового президента. Оппозиционные светские партии добились отмены итогов первого тура президентских выборов, чтобы не допустить прихода на пост президента кандидата от правящей исламистской партии, которая уже контролирует парламент и правительство страны. Ведущий обозреватель газеты «Милиет» Джан Дюндар. Чтобы не допустить избрания на пост президента страны единственного кандидата от исламистской правящей партии «Справедливости и развития», главу МИД Турции Абдулу Гюля, оппозиционная республиканская народная партия обратилась в Конституционный суд с просьбой аннулировать результаты первого раунда голосования на том основании, что парламент не сумел набрать нужный кворум. В результате парламент был распущен и было принято решение о проведении досрочных парламентских выборов. В канун выборов в крупнейших турецких городах прошли многомиллионные митинги протеста против правящей исламистской партии «Справедливости и развития», которую обвинили в попытках исламизировать республику. С громкими обвинениями в адрес правящей партии выступил лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Денис Байкал, обвинивший правящий кабинет в коррупции и незаконной продаже государственной собственности. Народно-республиканская партия, основной приверженец секуляризма, выступает против коррупции, которая достигла небывалых размеров во время правления Реджепа Эрдогана. На наших предвыборных рекламных плакатах изображена партийная верхушка. Реджеп Эрдоган, глава МИД Турции Абдулла Гюль и нынешний министр финансов, которых мы обвиняем в незаконных махинациях и коррупции. Один из сыновей Эрдогана, например, стал владельцем грузового корабля стоимостью несколько миллионов долларов. Неожиданно разбогател сын нынешнего министра финансов. Накануне выборов центральная газета «Ватан» публикует опросы общественного мнения. Согласно прогнозам, оппозиции отдадут голоса не более 30% избирателей. Наибольшее число голосов получит правящая исламистская партия, которая наберет более 40% голосов и будет вновь сформировано однопартийное правительство, как после парламентских выборов в ноябре 2002 года. Правящая партия справедливости и развития, которую возглавляет премьер-министр страны Реджеп Эрдоган, разделяет идею вступления Турции в Евросоюз. Во время предвыборной гонки лидеры партии посетили более 50 самых отдаленных городов Турции. На митингах премьер обещал бороться с безработицей и бедностью. По словам Эрдогана, партия справедливости и развития привела страну к политической и экономической стабильности. Однако ряд наблюдателей склоняются к тому, что правящей партии не удастся сохранить власть. В новый парламент войдут также оппозиционная Народно-республиканская партия, ультраправая партия националистического движения и более 40 независимых курдских депутатов. Придется формировать коалицию. Однако лидер правящей партии Реджеп Эрдоган пообещал уйти из политики, если его партия не победит на выборах и в одиночку не сформирует правительство. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Имперские мечты Владимира Путина, ужасы опиумного дворца, круиз, лучший подарок молодоженам, в моде африканская одежда. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Ньюсвик на этой неделе размещает на обложке портрет Владимира Путина и размышляет о том, как российский лидер из союзника Америки превратился в тирана с глобальными амбициями. Новый Путин – это жесткий человек, который бывает резок с теми, кто осмелится сомневаться в правильности его приказов. После серии цветных революций в бывших советских республиках окружение Путина пришло к выводу, что его режим также под угрозой. Тогда началось наступление на оппозиционные средства массовой информации и был введен строгий контроль над эфиром. Свернули свою деятельность десятки неправительственных организаций. Но самым мрачным предзнаменованием стало принятие законов об экстремизме, в частности, статьи о клевете на государство. Она позволяет российским агентам спецслужб тайно расправляться с врагами за границей. Путин – советский политик с соответствующим мышлением и намерен поддерживать антиамериканские настроения. Он стал продавать оружие в Венесуэле, Сирии и Ирану. Означает ли все это намерение Путина начать новую холодную войну? Вовсе не обязательно. Скорее всего, главная цель российского президента – стать равным Бушу. По словам бывшего вице-спикера Думы Ирины Хакамады, Путин во что бы то ни стало хочет общаться с Бушем на равных. Во время разговора с ним она заметила, как загораются глаза президента, когда речь заходит о Соединенных Штатах. Для него это вопрос личных амбиций. Он больше не хочет безропотно выслушивать обвинения в авторитаризме и нарушении прав человека. И тем не менее, Путин осознает, что его имперские мечты призрачны и основаны только на удаче, которая сопутствует России благодаря высоким ценам на энергоносители. Но Европа ищет альтернативные источники топлива, чтобы снизить зависимость от России, а Соединенные Штаты рано или поздно закончат иракскую кампанию. Тогда Путин, или, скорее всего, назначенный им преемник, поймут, что истинное величие государства означает нечто большее, чем просто возможность противоречить Западу.
В Талмуде сказано: «То, что ненавистно тебе, может быть приятно другим». Это главный закон, все остальное не имеет значения. Изречение из Святой Книги до сих пор служит моральным оправданием для наркоторговцев. В месте, где на поросшем мелким кустарником берегу реки Меконг сходятся границы трех государств – Таиланда, Лаоса и Бирмы – расположен опиумный дворец. Это музей, экспозиция которого рассказывает о полной драматических событий истории опиума, его изготовлении и транспортировке, а также о страшных последствиях привыкания к наркотику. В части экспозиции под названием «Преступление и наказание» предсказания, все сделано настолько натуралистично, что посетители не понимают, где оказались, то ли в тюрьме для торговцев опиумом, то ли в их тайном прибежище. Так или иначе, но ничего кроме ужаса это зрелище не вызывает. Еще в музее есть прекрасная коллекция предметов для чаепития и богатейшее собрание трубок для курения опиума, трубки из слоновой кости, специальные трубки для женщин и аксессуары, необходимые для курильщиков. Экспозицию завершает просторный зал, где посетители могут расслабиться на подушках и поразмыслить над увиденным, сообщает «Тайм».
«Лучше, чем скатерти». Под таким заголовком «Тайм» публикует статью о самых модных подарках для молодоженов. Это не постельное белье или дорогая посуда. Для самых популярных в Америке подарков к свадьбе не нужны коробки, перевязанные лентами. Люди постепенно теряют интерес к приобретательству. Они мечтают о дальних путешествиях и экзотических приключениях. Представители среднего класса могут позволить себе купить любую игрушку, поэтому лучшим подарком молодоженам становятся дорогостоящие круизы. По данным туристических компаний, число желающих удивить своих близких неожиданным приятным подарком за последние 5 лет увеличилось в 20 раз. А вообще американцы ежегодно тратят $10 миллиардов на оплату свадебных путешествий. В среднем медовый месяц обходится супружеской паре в 5 с лишним тысяч долларов, а стоимость подарков составляет не более 2000.
Стиль из Африки. Дизайнеры предлагают подлинную африканскую одежду, которую демонстрируют длинноногие красавицы из племени Масай. Африканская одежда постепенно входит в гардероб голливудских звезд и отпрысков европейских королевских семей, пишет Ньюсвик. Среди них Мишель Пфайффер и принцесса Монако Каролина. Одежда сделана из традиционных африканских материалов и выдержана в стиле, который до сих пор преобладает в местных племенах, но с привлечением элементов современного дизайна. Кроме того, платья уникальны, поскольку создаются в одном экземпляре. Поэтому и стоят не менее $800 каждая.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе, в числе прочего, слушайте репортаж об уникальном заплыве через Балтийское море, а также о последней, 7-й книге о Гарри Поттере. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня с 2 до 8 часов вечера в эфире «Радио Свобода». Слушайте цикл передач «Свободный день». Журнал «Русская жизнь». В гостях у передачи «Читаем журналы». Профессор Высшей школы экономики Федор Шелов-Ковидяев прокомментирует события недели. Кроме того, в эфире традиционные воскресные программы «От А до Я», «Голоса большого города», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
В Амурской области эвакуировано более 300 жителей сел, расположенных вблизи Зейского водохранилища. После проливных дождей сброс воды из водохранилища в реку Зея сильно возрос. В результате оказались затоплены десятки домов. В Зейском районе введен режим чрезвычайной ситуации. В зону бедствия направлены спасатели. Задержано 6 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске. Вчера утром в лагерь ворвались молодые люди, вооруженные битами и палками. Один человек погиб, 7 ранены. На Украине более 170 человек, в том числе 46 детей, пострадавших в результате утечки фосфора при крушении поезда, остаются в больницах. К сегодняшнему дню больше половины из 15 опрокинувшихся цистерн удалось загрузить в специальные составы, которые будут отправлены в Казахстан через территорию России. В Турции проходят парламентские выборы. Главные соперники – правящая партия «Справедливости и развития» и оппозиция, которая обвиняет правящие круги в исламизации страны. В Кабул прибыли представители властей Южной Кореи, которые попытаются добиться освобождения своих сограждан, захваченных талибами. По последним данным, пленников 23. Талибы угрожают убить их, если Южная Корея не выведет войска из Афганистана. В секторе Газа убиты 2 боевика Хамаса. Как сообщило израильское командование, боевики открыли огонь из засады по израильским военным, которые патрулировали приграничный участок. Около 60 человек стали жертвами наводнений и оползней в Китае. Свыше 1 000 000 людей эвакуированы, разрушены тысячи домов. Премьер-министр Косово Агим Чеку призвал назначить дату провозглашения независимости края от Сербии. Заявление Чеку сделано в преддверии визита главы Косово Фатмира Сидию в Соединенные Штаты. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. И продолжает нашу передачу «Исторический календарь».
23 июля 1834 года французский ученый граф Арсис де Камон основал французское археологическое общество. Прообразом его стало созданное за 10 лет до того, также де Камоном, общество антикваров Нормандии, целью которого было ознакомление публики с памятниками провинции. Французский ученый возглавлял группу своих соотечественников, нормандцев, бежавших от революции в Англию и продолжавших заниматься исследованием средневековой культуры. Де Камон написал курс по археологии памятников, который издан в 6 томах под заглавием «История религиозной, гражданской и военной архитектуры», набросал схему этапов развития стилей и предложил наименование для каждого из них. Де Камону принадлежит термин «романское искусство». Архитектуру после романского периода он назвал «стрельчатой», но прижился менее удачный термин «готическая архитектура», что означает «варварская».
24 июля 1920 года французские войска под командованием генерала Анри Гуро после ожесточенной битвы с сирийскими повстанцами заняли Дамаск и свергли сирийского эмира Фейсала, одного из руководителей антиколониальной борьбы. Патриотические организации были разгромлены. Оккупационные власти запретили политические партии. Французский военный суд вынес смертный приговор 37 арабским политикам. Противостояние сирийцев и французов обострилось после Парижской мирной конференции, когда в апреле 1920 года Франция получила мандат на управление Сирией и Ливаном. Численность французских войск в приморских районах Сирии и Ливана была увеличена с 7 тысяч до 70.
25 июля 1817 года открылась первая Нижегородская ярмарка, называвшаяся поначалу Временным торгом. Торговлю сюда перенесли от стен Макарьевского Желтоводского монастыря. Один из купцов отмечал, что на ярмарку было привезено значительно больше товара, чем в предшествующем году к Макарию на Желтые воды. Год спустя на рыночной площади заложат храм. Слух о торгах распространялся быстро, и вскоре Нижегородская ярмарка с ее местными и заезжими купцами стала крупнейшей в Европе.
26 июля 1943 года в английском городе Дартфорд родился Мик Джаггер, лидер группы Rolling Stones.
Седьмого июля 1452 года родился Лодовико Сфорца Ильморо, миланский герцог. Ильморо, то есть Мавр, прозвище, данное ему за смуглую кожу и черные волосы. Умелый дипломат, для укрепления власти он установил добрые отношения с правителем Флоренции Лоренцо Великолепным, королем Неаполя Фердинандом I, папой римским Александром VI и заручился поддержкой других влиятельнейших монархов Европы. Лодовико Сфорца говорил о себе так: «Папа Римский Александр у меня духовник, император Максимилиан – генерал, дож Венеции – камергер, а Карл VIII – посыльный». Такое положение длилось недолго. После смерти Карла VIII новый король Франции Людовик XII при поддержке Венеции захватил Милан. Когда миланцы устали от правления французского короля, Ильморо попробовал вернуть власть с помощью немецких и швейцарских наемников, но потерпел поражение. В апреле 1500 года его захватили в плен и отправили во Францию, где Лодовико и умер. Покровительством Ильморо пользовались Леонардо да Винчи и скульптор Донато Браманте.
28 июля 1794 года в Париже казнен глава якобинской диктатуры Максимилиан Робеспьер. Его казнь с восторгом восприняли парижане, доведенные до отчаяния незатихающей кампанией массовых репрессий, организованных по прямому указанию Робеспьера. Последователь Жан-Жак Руссо, Робеспьер отвергал атеизм и разделял его теорию гражданской религии как основы права и морали. Жорж Д'Антон, один из вождей якобинцев, за призыв к ослаблению террора поплатился жизнью. Когда его везли на казнь, Д'Антон крикнул: «Робеспьер, я жду тебя». Ждать пришлось недолго, чуть меньше 4 месяцев.
29 июля 1913 года в Харбине закончил кругосветное путешествие на велосипеде русский спортсмен Анисим Панкратов. Он установил мировой рекорд, совершив свой путь за 2 года и 18 дней. Панкратов выбрал маршрут, охватывающий почти все страны Европы: Швейцарию, Италию, Сербию, Турцию, Грецию, снова Турцию, Италию, Францию, Южную Испанию, Португалию, Северную Испанию и опять Францию. Переправившись пароходом через Па-де-Кале, Панкратов пересек на велосипеде Англию. Затем, перебравшись через океан, он пересек американский континент по маршруту Нью-Йорк-Чикаго-Сан-Франциско. Отсюда пароходом в Японию. Проехав Японию, а затем весь Китай, путешественник достиг начального пункта своего маршрута – Харбина, преодолев на велосипеде свыше 30 тысяч километров. Кольцо вокруг Земли Панкратов замкнул на велосипеде «Грицнер». В этом путешествии он сменил 53 покрышки, 4 седла, 2 руля, 11 цепей и 750 спиц.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Известный поэт, художник и теоретик современного искусства, основатель московского концептуализма Дмитрий Пригов был похоронен в четверг на Донском кладбище после отпевания в храме святителя Николая в Толмачах. Пригов умер в больнице 16 июля этого года после перенесенного обширного инфаркта в возрасте 66 лет. На похоронах была Елена Фанайлова.
В храме святителя Николая в Толмачах, то есть в домовом храме при Третьяковской галерее, где отпевали многих известных русских художников и деятелей культуры, к 10 часам утра собрались около 200 человек – литераторы, теоретики и практики художественного мира, известные журналисты. У гроба Дмитрия Пригова, кроме семьи, стояли ближайшие друзья – основатели московского концептуализма, писатели Лев Рубинштейн и Владимир Сорокин, искусствоведы Екатерина Деготь и Иосиф Бакштейн, журналисты Маша Слоним и Светлана Беляева-Конигин, издатели Ирина Прохорова и Дмитрий Ицкович, поэты Вера Павлова и Татьяна Щербина. После отпевания люди делились странным ощущением, что Пригов как будто находится среди живых и продолжает очередной перформанс, говорит Татьяна Щербина.
Я даже, то есть, никогда не задумывалась о самой общей возможности того, что его может не быть. И это такой человек-фонтан, который никогда не менялся даже внешне, который всегда был полный энергии, что такой титан. Как-то время оборвалось, потому что Дмитрий Александрович — это на самом деле фигура, связанная с огромным количеством, то, что можно сказать, современное искусство, литература, поэзия. Он как-то заполнил собой огромное пространство. То, что делал Дмитрий Александрович, вот еще когда-то давно, многим казалось вообще абсолютной странностью. Ну, скажем, когда он там раздавал вот эти бумажки какими-то фразами, да, с подписью Дмитрия Александровича, когда он кричал «Кикиморы», когда он Пушкина нараспев, а просто в каждом, вот во всем, то, что мы называем искусством, и то, что невероятно видоизменилось на сегодняшний день, изменилась вообще жизнь, изменилась и роль искусства, и какой-то ее смысл его. Пригов очень как-то ясно очертил эту границу.
Говорила поэт Татьяна Щербина. Воспоминаниями о друге, с которым связано 30 лет творческой жизни, делится поэт Лев Рубинштейн.
Он был невероятно точным во всем, так сказать, вовремя приходил на встречи, вовремя всегда делал то, что обещал. И мне даже как-то вот в те дни, когда он болел, и так вот он мужественно сражался целую неделю, хотя врачи где-то давали день-два, а он держался больше недели. И мне даже показалось, что это вот тоже есть проявление какого-то его невероятного чувства ответственности, что вот он, видимо, не уходил так долго, потому что что-то должен был сделать к сроку какую-то, сдать статью или что-то. Он, во-первых, значит, он оставил совершенно невероятных размеров, так сказать, корпус текстов, которые только вот, мне кажется, сейчас придет время внимательного, пристального и аналитического чтения, потому что он был столь активен всю жизнь, что вот эта его способность быть Приговым, прежде всего, может быть, для многих чуть-чуть заслоняла сами тексты. То есть какие-то из них там многие знали наизусть, но это какая-то тысячная часть всего, что он сделал. Во-вторых, он создал какой-то, как мне кажется, принципиально новый тип такой художника. Художника-деятеля, художника, который вот в себе все совмещал, такого синтетического и синкретического артиста, который был одновременно всем. Ведь когда его спрашивали, кем вы себя ощущаете по профессии, поэтом или художником, или перформером, или теоретиком, он всегда говорил одно и то же. Он говорил, я работник культуры. То есть в этом словосочетании есть что-то такое клишировано-пародийное, но, в общем, это отражает суть дела. Причем в этом словосочетании «работник культуры» я бы жирным курсивом выделил бы слово «работник».
Так считает Лев Рубинштейн. Дмитрий Александрович Пригов собрал у своего гроба людей многих творческих профессий. Но был он, как выясняется, не только художником или поэтом, но и нравственным камертоном художественного сообщества, говорит искусствовед Екатерина Деготь.
Это огромная потеря и для русской литературы, и для русской общественной жизни. В литературе он, конечно, занимает место, которое еще по достоинству не оценено, и оно среди самых-самых крупных русских поэтов. Поэтов, которые говорили о самых главных вещах, о жизни, о смерти, не о чувствах, а о чем-то гораздо более существенном. И вот Дмитрий Александрович Пригов был всегда среди них. Что касается русской общественной жизни, то, конечно, умолк один из самых здравых голосов, которые в нашей общественной жизни еще остались. И без него будет значительно труднее многие вещи понять и оценить. Для меня лично это был очень большой друг, и это еще просто для меня очень большая личная потеря человека, который тебя очень хорошо понимал, и одного из самых приятных, умных и интереснейших собеседников, которые вообще в принципе в моей жизни были. Это пробел, который уже никогда не будет заполнен.
Дмитрий Александрович Пригов похоронен на Донском кладбище Москвы при Донском мужском монастыре, где похоронены Чаадаев, Сумароков, Ключевский. Для разрешения захоронения без кремации потребовалось вмешательство высших чинов городской и церковных властей. На сайте Антона Носика объявлен сбор средств в пользу семьи Дмитрия Пригова. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Амурской области эвакуированы более 300 жителей из сел, расположенных вблизи Зейского водохранилища. Задержаны 6 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске. В Турции проходят парламентские выборы. Главные соперники – правящая партия «Справедливости и развития» и оппозиция, которая обвиняет правящие круги в исламизации страны. В Кабул прибыли представители властей Южной Кореи, которые попытаются добиться освобождения своих сограждан, захваченных талибами. Около 60 человек стали жертвами наводнений и оползней в Китае. Свыше 1 000 000 людей эвакуированы, разрушены тысячи домов. Жертвами очередного теракта в Багдаде вчера стали по меньшей мере 5 человек, свыше 10 получили ранения. Бомба разорвалась в автобусе. Премьер-министр Косово Агим Чеку призвал назначить дату провозглашения независимости края от Сербии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В субботу, через минуту после полуночи по британскому летнему времени, во всем мире поступила в продажу последняя, 7-я книга о Гарри Поттере, ученике школы волшебников в Хогвартсе. Огромные средства и усилия были затрачены на предотвращение преждевременного разглашения сюжета, рассказывает из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
В крупном книжном магазине Waterstones на Пикадилли счастливые покупатели получили долгожданный роман. Свыше 5000 молодых людей из Англии и других стран провели много часов в длинной очереди. В год выхода первой книги «Гарри Поттер и философский камень» многим из них было столько же лет, сколько и главному герою. Так что многие говорят, что они выросли вместе с персонажами книг Джоан Роулинг. После того, как автор в одном из интервью сказала, что некоторые из героев погибнут в последней книге, волнение фанов и любопытство простых читателей усилились еще больше. Служба телефонной психологической поддержки для подростков сообщила, что в день, вернее, начиная с ночи выхода последней книги, они привлекли дополнительный штаб добровольцев. Представитель Childline добавила, что если кто-то из любимых героев не доживет до конца книги, это может вызвать у ребенка болезненные воспоминания о потере члена семьи, друга или питомца. В полночь Джоан Роулинг начала чтение первой главы книги, название которой можно перевести как «Гарри Поттер и гробницы смерти», в одном из залов Музея естественной истории в Лондоне, после чего раздавала автографы ночь напролет. 500 билетов на это событие были получены победителями лотереи уже давно, но издательство Блумсбери транслировало это чтение на своем веб-сайте и обещает сделать видеоролик с записью, доступными еще на какое-то время. Общий тираж первого издания – 12 миллионов. Почта за несколько месяцев планировала операцию по отправке заранее заказанных по интернету книг. Впервые в истории все версии этой книги выходят в свет одновременно. Седьмой роман об учениках школы волшебников в Хогвартсе появился в продаже с детской и взрослой версиями обложки, как подарочное издание, как версия для слабовидящих и исполненная шрифтом Брайля, а также как аудиокнига. Общая длительность аудиокниги – 24 часа и 1 минута. Как и прежние романы Роулинг, начитывал книгу британский актер и писатель Стивен Фрай, известный российским зрителям по сериалу «Дживс и Вустер» или по роли Оскара Уайлда. Британское издательство «Блумсбери» тщательно охраняло сюжет книги до момента начала продаж. Меры безопасности, принятые при упаковке и транспортировке тиража, были беспрецедентны. Сети супермаркетов заказывали специальную охрану. По слухам, на некоторых упаковочных фабриках книги заворачивали в полутьме, чтобы избежать соблазна заглянуть на последние страницы. Никто из продавцов не имел права разглашать, на каком из складов хранится их часть тиража и откуда ее перевезли. «Нью-Йорк Таймс», «Балтимор Сан» и французская «Ле Паризьен» выпустили ревью, где раскрываются некоторые детали фабулы, что было встречено издательством и автором с сильным возмущением. Из того, что написали рецензенты, упомянем лишь одно. Все они отметили, как органично сплетаются в романе аллюзии к Йейтсу и Кафке с простыми детскими шуточками, и что разбросанные по предыдущим 6 книгам детали, такие как «Плащ-невидимка» или другие, менее заметные прежде, играют важную роль в последнем повествовании. Двум американским книготорговцам, по ошибке отправившим 1200 экземпляров покупателям до назначенного срока всемирного начала продаж, угрожает суд. В сети попадались попытки обнародовать сюжет или даже целый текст романа. Отлавливались отсканированные страницы или просто предположения о нескольких версиях окончания саги об учениках школы волшебников. Ходят слухи и о вирусе, замаскированном под архив с текстом книги. В Англии магазины борются за наибольшую скидку. Если рекомендованная розничная цена на роман 17 фунтов 99 пенсов, продавцы выставляют его по цене в 2 раза ниже, а на интернет-аукционе книгу можно найти даже за 5 фунтов. Небольшие частные книжные магазины с меньшим оборотом терпят от этого убытки, но, тем не менее, организуют мероприятия в день выхода книги. Хелен Уэствуд, хозяйка книжного магазина в деревне Боумор.
Мы независимый книжный магазин, и мы будем продавать книгу. Я считаю, что люди должны ходить в частные магазины и поддерживать частный бизнес в своем районе, чтобы деньги оставались в обороте там, где люди живут. Так что выбор, где покупать книгу о волшебном, в сетевом супермаркете или в частном магазине, показывает вашу социальную позицию. До сих пор в мире продано 325 миллионов экземпляров книг о Гарри Поттере. Многие родители признательны Джоан Роулинг за то, что ее романы побудили детей читать. Однако есть мнение, что чтение подростков этими романами и ограничивается. И все же нельзя отрицать практическую пользу от этих книг, судя хотя бы потому, что в России продано несколько десятков тысяч экземпляров последнего романа на английском языке. До сих пор ни одно англоязычное издание не расходилось так широко. Джоан Роулинг, рассказывая о последней книге в популярном ток-шоу, призналась, что, написав последние слова, не могла удержать слез. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Мэрия Парижа объявила, что она выделит 30 миллионов евро на восстановление и охрану исторического облика знаменитого квартала Сен-Жермен-де-Пре. По мнению нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого, решение запоздало. Богемный дух давно покинул Сен-Жермен.
Легенда Сен-Жермен-де-Пре, которую хочет возродить мэрия, не родилась между двумя войнами. В те времена богемным кварталом Парижа был Монпарнас. Жак Превер считал Сен-Жермен-де-Пре никудышным кварталом, где нет, цитирую, ни продавцов жареного арахиса, ни проституток. Слава квартала родилась в 50-х. Жан-Поль Сартр с матерью жил в скромном отеле, располагавшемся над кафе «Демаго». Симона де Бувуар на боковой улочке в гостинице «Луизиана». В те времена можно было жить, не будучи миллионером, в отелях. Славу кафе и брасри обеспечивали буржуйки, особенно в годы войны. Гостиницы практически не отапливались. Ну а первые джазовые погреба, кав, в которых играли демобилизованные американцы, открылись по соседству. В 50-х годах Сен-Жермен жил на террасах кафе и в ночных клубах. Либертинаж и экзистенциализм были воздухом квартала. Однако к 80-м годам в этом районе уже жила левая буржуазия, те, кого нынче называют «икорными левыми», от Бернара Анри Леви до министров правительства Митерана. Настоящие богемы художников, писателей, музыкантов здесь давным-давно нет. Их заменили туристы, превратившие большую часть Парижа в гигантский Диснейленд. Рядом с «Эмпорио Армани» открыт ювелирный бутик «Картье» и модный магазин «Сваровски». Чуть выше по бульвару магазин «Соня Рикель», на недалекой «Гренель» магазин «Прада». Лишь элитный книжный «Ля Ун» уцелел в этой перетасовке, не превратился в парикмахерскую. Скорее всего, 30 миллионов евро уйдут на ремонт фасадов и интерьеров. Новый закон запрещает превращать старинные забегаловки в бутики кашемира и шелка, а наоборот поддерживать хозяев книжных лавок и картинных галерей. Но где возьмет городская мэрия нового Бориса Вьяна, Мариака, Вадима, Мерло-Понти, того же Сартра, Пикассо, Альбера Камю, Сиднея Бише, Алена Делона из кафе «Бонапарт», Раймона Арона из «Брасри Лип», Клода Лютера из «Подвальчика Табу».
Сегодня известный литовский спортсмен, чемпион мира по триатлону Видмантас Урбанас начинает беспрецедентный заплыв. Он собирается поэтапно, преодолев 209 километров, за несколько суток вплавь пересечь Балтийское море. Цель этого экстремального испытания не спортивное достижение, а стремление обратить внимание общества на экологическое состояние Балтики. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Опытный 49-летний спортсмен Видмантас Урбанас уже не раз совершал экстремальные заплывы. Нынешний свой, тоже экстремальный поход, это 209 километров этапами вплавь через Балтийское море, от шведского города Кальмар до литовской Паланги. Урбанас вновь посвящает экологическим проблемам. Акция и называется «Один через Балтику, море будущим поколениям». Он не стремится к рекорду, хотя если испытание выдержит, это и будет мировой рекорд в преодолении вплавь такого расстояния. Видмантас Урбанас, которого еще называют «железным человеком», бросает этот вызов главным образом себе. Хотя действительно 200 километров вплавь в холодной и непредсказуемой стихии еще никому не удавалось покорить. Правда, слово «покорить» он не употребляет. «Собираюсь помочь Балтике», — говорит Урбанас, — «а не победить ее. Надеюсь, что и она поможет мне, будет спокойней».
Сам с собой надо будет бороться. Будет, конечно, волны, будет, конечно, холодная вода, будет усталость, но главное – это борьба с собой. Победить стихию – это невозможно. Это просто глупо соревноваться с природой и ее побеждать. Нужно с ней дружить.
От переохлаждения спортсмен собирается спасаться специальными мазями. Поможет и гидрокостюм с толщиной ткани в 3 миллиметра.
Плыву 1 час и 1-2 минуты отдыха, попить энергетические напитки, чай, горячий бульон. И каждый час остановка небольшая, 1-2 минуты. Рядом будет 3 яхты, которые будут сопровождать, а в них группа поддержки подавать питание.
Там будет ваша супруга?
И супруга, будет и сын, 2 доктора и друзья.
Такие большие преодоления морского пространства. Будет ли это рекорд абсолютный?
Я не буду, чтобы этот был рекорд зафиксирован. Первый человек будет плыть через Балтийское море. Но, да, первый раз. Но это просто показать людям состояние Балтийского моря. Это экология, это главная проблема, которую я хочу выдвинуть. В первую очередь об химическом оружии, которое после войны затоплено в Балтийском море. Это бомба, которая взорвется, это точно. Или поднимать, или как там решить эту проблему, главное. Конечно, 200 рек, которые впадают в Балтийское море, нужно очистные сооружения, очень страшные цифры. Каждый человек задумался бы об этом, что он выливает, когда моет свою посуду. Это точно попадает в море. Надо думать и о будущем. Если не будет этой природы, не будет Балтийского моря, не будет и нас.
Успехов действительно в благородном деле. И ни пуха, ни пера.
Спасибо.
Видмантас Урбанас будет плыть, слушая музыку по специальному плееру, приспособленному для подводного плавания. Сопровождать Видмантаса будут команды тележурналистов. Позже планируется организовать выставку фоторабота о заплыве, которая объедет все страны Балтии, а также прямую трансляцию встречи Урбанаса, а из Паланги концерт. Спеть на нем собирается и сам пловец.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время за рулем». Ведет ее Евгения Назарец. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопросы похоронных дел и достойного захоронения граждан города Владивостока не решены.
Королевская полиция собрала ряд неопровержимых улик.
Позиция Лондона Трампа является аморальной.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь согласился с этим.
Польша наш сильный союзник.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.